Что говорит международный опыт нам, я надеюсь, подскажет наш первый собеседник. У нас на связи главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов. Александр, слышите ли вы нас? Добрый день.
Здравствуйте.
Отлично слышу и никого не собираюсь оскорблять.
Это хорошо.
Это правильно, что вы с этого начали.
Правильно, что вы с этого начали.
Иначе нельзя.
Скажите нам, пожалуйста, прав Володин, что это международная практика? Что мы знаем об этом? Где, как защищать честь и достоинство своих президентов?
Ну, начнем с того, что Россия – Третий Рим. И весь международный опыт восходит к понятию римского права о лезе, ну, crimen lese majestatis, по-моему, я на средневековой латыни произношу. Ну, собственно, преступление и оскорбление величества императорского Рима.
Вы хотите нам сказать, что все логично. Фраза, ну, Володина абсолютно логична.
Если мы Третий Рим, то почему бы нет? А дальше, опять же, если мы наследники Российской империи, то в Российской империи это тоже было. Был закон во всяких оскорбительных словах и действиях. Он модифицировался там, в екатеринское время, он был более либеральный, в поздней Российской империи, как ни странно, менее либеральный, но это лучше с правоведами поговорить. А международный опыт, он ведь какой? Он делится как бы на две части. На опыт авторитарный и на опыт демократии с традиционным правом. Mm-hmm. Действительно, в демократиях, ну, я не знаю, в Скандинавии, да, в Дании, в Швеции, в Дании точно, в Нидерландах точно, есть такие статьи, они не отменены. Но ведь они не отменены по понятной причине, потому что, собственно, это монархии, и форма государства не менялась. А в монархии монарх – это же не просто глава исполнительной власти, это божественный помазанник. Это серьезное преступление, так, царь-жрец, так сказать, говоря языком структуралистов. То есть это серьезное преступление такого почти религиозного свойства.
Но у нас-то традиция пока прервана, здесь сравнивать сложно или можно?
Ну, конечно, конечно. Просто я к тому, что есть, с одной стороны, группа стран, там, условно, Азербайджан или некоторые демократии, ну, псевдодемократии Африки, где нельзя начальство ругать, ну, первое лицо. И есть какой-нибудь Таиланд, про который все знают, что если турист плохо обойдется с газетой, где портрет короля, или просто с портретом короля, ему за это теоретически может достаться. И достается, кстати. То же самое в Эмиратах относительно эмиров тамошних и шейхов. Ну и вот, а на другом полюсе демократия с традиционным правом, где есть этот закон, и даже по нему есть право применения. Даже есть право применения. В Голландии был случай довольно сильно прозвучавший, именно, ну, в силу так снизко. Нам кажется, что Голландия страна максимальной свободы, не знаю, там сексуальной, потребительской, какой угодно, курят они там что-то. Вот. А с другой стороны, вот привлекли в 15-м году человека по закону об оскорблении, собственно, королевской персоны. Он что-то такое делал. В общем, он демонстрировал под антироссийской программой, с антироссийскими лозунгами, протестовал против некоторого традиционного шествия рождественского, где Санта-Клауса сопровождают такие его черные слуги. И вот с точки зрения радикального антироссийского активиста это все выглядело как расизм. В общем, он с этим боролся, как-то наоскорблял короля, и было возбуждено дело по этому закону. Но, с другой стороны, мы видим, что есть прекрасные страны Соединенные Штаты, где, собственно, непонятно, где Трампа сейчас больше, в новостях или в комических шоу, да, в разных вариантах тамошних кукол и прожекторов Пэрис Хилтон и прочего.
Но там пока о чести и достоинстве Трампа вроде бы мы не слышим, да?
Ну, по поводу оскорбления Барака Обамы было же, по-моему, два дела, но там ограничилось, что людей уволили там из, так сказать, по-моему, из военных сил, военного уволили за то, что он в Фейсбуке что-то себе позволил против Трампа, и двух журналистов какой-то телекомпании тоже уволили.
Но вслух никто не говорил, что это именно по этому закону, да, человека казнили и лишили
карьерного роста. Тут есть некоторые коллизии. Да? С одной стороны, там, абсолютная свобода, да, свобода высказывания как базовая ценность там, открытого общества. С другой стороны, то, что мы не очень осознаем здесь, поскольку, в принципе, население России, ну, по крайней мере, вот эта думающая часть населения России, довольно самокритично даже по сравнению, критически настроена по отношению к собственной государственности, даже по сравнению с жителями западных демократий. То есть там есть иногда какие-то ощущения, так сказать, вроде бы никого не жалко, с другой стороны, понимаете, можно встать и спеть гимн с чувством, со слезой на глазах, там, повесить флаг, прижать руку к груди. Это действительно все есть. Если вы едете по Скандинавии где-нибудь по дачным поселкам, то вот этот маленький вымпелочек в национальных цветах, он практически висит над каждым домом. Да? То, чего мы, в общем, крайне мало наблюдаем в России, несмотря на нашу вроде бы патриотическую консолидацию и посткрымское что-то, консенсус. Да?
Александр, ну вот сразу вопрос. Просто чтобы и ваше время экономить, и нам с остальными экспертами осталось немножко времени в эфире, очень важно понять, а в этой ситуации мы же, конечно же, ближе к классической европейской демократии. Мы, конечно же, туда идем с этими инициативами.
Да нет, конечно же, нет. Мы, понимаете, тут дело же не в том, записано это или не записано. Я не думаю, что, например, в сталинской конституции 1937 года был запрет на оскорбление генерального секретаря или там, первого секретаря, как это называлось, партии или там, председателя совнаркома. Но поди оскорбить, да? Поэтому дело же не в том, есть эта норма или нет, да, в том, как общество функционирует. И тут вопрос, почему этой нормы не было и почему сейчас ее предлагают. Предлагают ее, несомненно, потому что мы находимся в предпереходном периоде. Да? Путин не замечен был в формальных нарушениях буквы Конституции. Значит, даже если он изберет, то есть если он изберется в 2018 году, в чем сомнений крайне мало, примерно с середины следующего срока начнется неизбежная внутриэлитная борьба за власть. Элиты, когда начинают бороться за власть внутри себя, они рано или поздно прибегают к поддержке граждан. И вот переходный период, как президент называется, хромой уткой, да, вот, собственно, хромого Путина мы всерьез еще не видели, но, возможно, увидим в середине его последнего срока следующего.
То есть вы говорите про 2021 год плюс-минус, да, сколько они у нас там?
Ну, плюс-минус, 21-й, 22-й, середина следующего срока. И эта инициатива, с одной стороны, направлена на то, чтобы пока, так сказать, действительно как-то эту вертикаль поддержать, который вот, переходный период вполне возможно начинает сыпаться, возникают альтернативные центры лояльности, да, когда депутат и президенту хочет понравиться, но уже и каким-то другим людям, силам, общественному мнению ловит настроение и так далее. Вот. И, с одной стороны, это способ поддержать вот, инициативу Володина или вот этих кругов, поддержать вертикаль, а с другой сделать из себя некоторые центры лояльности дополнительной. Вот смотрите, мы выходим с такой патриотической инициативой, вот здесь патриоты, смотрите на нас, да, то есть огородить себя, думу свою, вот.
Александр, извините, я уточню, это история про день сегодняшний, скорее, да, про тех, кто этот документ сейчас демонстрирует и несет и показывает, это про них, это для них, или все-таки это нас коснется, тех, кто со словом работает, нам-то этот вопрос.
Когда они документ примут, конечно, коснется, да, другое дело, что если мы наблюдаем, как работают репрессивные законы в России, много их принимали в 2013 году, и позже они появлялись, мы видим, что они работают не сплошняком, да, они работают избирательно от случая к случаю, и в этом, то есть то, что я называю, не знаю, контурная диктатура, да, контурная тирания, когда некоторый контур обозначен, но полностью не закрашен. Вот примерно так, скорее всего, это и будет работать. То есть, может быть, они примут закон, но применять они его будут не вообще против любого, кто, так сказать, высказал критику в адрес президента России, а против того, кого они хотят наказать по совокупности причин. Вот, скорее всего, это будет работать так.
Хорошо. Мы услышали. Последний момент. Нам важно понять, как вы думаете, как это будет выглядеть в столицах и в регионах. Мы же знаем, что у нас практика применения тех или иных законов в регионах, она часто, ну, скажем так, удивительнее, местами даже веселее и трагичнее, да, чем в столицах. И вот если, я не знаю, человек в Москве скажет, что известная сентенция «Россия равно Путин, Путин равно Россия» — это неправда. Его по вот этому новому правилу в столицах накажут, а в провинции такого человека накажут.
Ну, разумеется, в провинции много делается на усмотрение региональных властей, которые, с одной стороны, могут использовать федеральные законы для того, чтобы затыкать рот локальным критикам. Это же ясно, да? Угу. Закон об оскорблении губернатора вряд ли возможен, хотя все может быть, но тем не менее. Мы вообще видим, что большинство, масса блокировок, ну, я не знаю, условно говоря, порно-сайтов, да, происходит по решениям именно локальных судов. Да,
да, да, это не только этой истории касается, это экстремизма касается, любимого всего.
Да, то есть это происходит по решениям судов районных центров, сельских поселений. Так что вполне можно себе представить, что закон будет принят громко и общефедерально, а применяться он будет по решениям локальных судов против местных неугодных. Ну или может возникнуть соревнование губернаторов в лояльности.
Кто больше неугодных найдет?
Конечно, кто проявит больше любви и кто проявит больше нетерпимости к тем, кто недостаточно любит. И кроме того, опять же, учитывая, что это у нас предпереходный период, а рано или поздно он будет переходным, если нам Конституцию резко не поменяют, вообще все не поменяют, то в том числе и губернаторы будут набирать собственный политический вес и в надежде, что они могут, так сказать, войти в число преемников или, по крайней мере, что свой этот политический вес они могут присоединить к чему-то, да, то есть они могут стать там вместе с кем-то группой влияния.
Помнишь, там, услышал. Возвращаясь к вопросу международный опыт, то здесь мы скорее похожи на, как вы сказали, да, восточную традицию, нежели на европейскую. Я просто уточняю, правильно вас понял.
Ну, вы знаете, понимаете, когда русский чиновник говорит или политик о международном опыте, он, конечно, не имеет в виду Таиланд и Азербайджан. Конечно, в этом в очередной раз проявляется то, что Россия на самом деле филиал Европы. И, ну, разумеется, когда Володин или люди, обращающиеся к Володину, упоминают европейский опыт, они имеют в виду опыт Запада. И он, так сказать, есть. Да, другое дело, что когда у нас ссылаются на западный опыт и принимают по нему законодательство, все равно получается пока не западное правоподменение, совсем другое что-то.
Услышали вас. Соответственно, ждем 2020, 1, 22 плюс-минус, и тогда ведем этот командный зачет вместе с нашим экспертом. Я с удовольствием напоминаю, мы беседовали с Александром Бауновым, главным редактором сайта carnegie.ru. Спасибо большое,
Александр Германович. Спасибо, спасибо, Александр.
Спасибо, да. Всего доброго.
Ну, кстати, очень, очень символично, что в День всех влюбленных мы, видишь, обсуждаем, вот как, кто мало любит или недостаточно любит. Накануне, собственно, Вячеслав Володин, председатель Госдумы, поддержал идею закона о защите чести и достоинства президента Российской Федерации, в том числе от нападок в прессе, и появился комментарий пресс-секретаря Владимира Путина, да, Дмитрия Пескова. Действующие в России законы позволяют защитить честь и достоинство человека, однако юристам стоит серьезно проработать вопрос о дополнении законодательства нормами, защищающими персонально президента страны.
Сказал Песков.
Сказал
почему?
Песков. Нужно изучить международный опыт, где и как применяются эти законы. Здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу. Вот. И он отметил, что глава государства конструктивно относится к критике, но оскорблений в Кремле не приемлют.
Где же их приемлют? У нас тоже оскорбления не приемлют, сразу из эфира выгоняем вон.
Конечно.
Но у нас такие эксперты, что
у нас таких нет,
можно расслабиться. Например, у нас на связи доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Я знаю аббревиатуру РАНХИКС. Политолог Екатерина Шульман. Екатерина, мы вас приветствуем. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вам, Екатерина, развитие событий? Динамика. Смотрите, какая. Вчера вечером у нас Володин, а сегодня утром уже Песков, и все про международный опыт, и все про честь и достоинство президента.
Ну, смотрите, такого рода комбинации у нас в публичном пространстве разыгрываются довольно часто. Сюжет там обычно состоит в том, что какой-то публичный политик либо государственный служащий высказывает такую чрезвычайно лоялистскую мысль, вот такого крайнего лоялизма, после чего Кремль в лице пресс-секретаря либо анонимного источника проявляет, наоборот, умеренность и цивилизованность и говорит: ну зачем же уж так прямо сразу, давайте будем осторожны, вообще-то нам этого не надо, но, может быть, давайте изучим международный опыт. Таким образом, все достигают своих целей. Тот публичный деятель, который высказывает эту самую сверхлоялистскую позицию, проявляет свою, соответственно, выдающуюся лояльность и подтверждает то, что он, ну, значит, вот верный государственный служащий. А Кремль проявляет цивилизованность и умеренность, и на этом фоне выглядит прилично.
Ну вот смотрите, вчера этот вопрос Володину задали студенты. Мы, к сожалению, не знаем, кто это был, студент, студентка. Но
может,
решили,
их попросили.
Что надо посмотреть за биографией дальше этого человека, очевидно.
Слушайте, знаете, сколько таких было студентов? На каких-нибудь селигерских встречах, на каком-то ЛНФ. Время от времени вылезает какое-нибудь существо с ясными глазами и говорит: дорогой Владимир Владимирович, давайте введем смертную казнь и всех повесим. Или что-нибудь еще такое устроим. Вот. Вот и чего, значит, ему отвечают: ну зачем же вы так? И опять же, еще раз скажу, все довольны. Один проявил лояльность, другой проявил умеренность и культурность.
То есть так, мы пытаемся понять серьезность.
Да, сейчас-то вот что дальше-то будет?
Насколько это серьезно? Потому что ряд экспертов говорят, что очень серьезно. Судя по вашим словам, это стандартная история, не надо здесь колупаться и ничего особенного нет.
Нет, потому что в прошлом году такой депутат, да, Госдумы, по-моему, Роман Худяков пытался предложить, как-то это отреагировали очень вяло, а тут прям...
А тут прям реакция. Это серьезно или просто весна и новостей нет?
Ну, потому что, ну зачем так сразу весна? А, во-первых, еще не весна, во-вторых, новостей полно. Председатель Госдумы – это не депутат отдельный, тем более там от фракции КПРФ, да, как в примере, который вы приводили.
От ЛДПР там, по-моему, был.
Действительно, более ЛДПР, да. Это требует более серьезной реакции. Опять же, значит, если сделать какие-то прогнозы, я думаю, что никаких законопроектов такого рода не будет. Тут еще надо понимать ситуацию. Вячеслав Викторович Володин был в последнее время чрезвычайно активен в публичном пространстве. Он много чего делает в Думе, там происходят всякие бурные реформы, какие-то депутаты довольны, какие-то недовольны, вообще об этом говорят. Он дал интервью «Коммерсанту» Андрею Колесникову, в котором тоже много чего там рассказал о себе интересного. Говорят много о его перспективах, говорят о его амбициях, говорят о том, что в дальнейшем там, как его политическая карьера может складываться. В нашей политической культуре этот разговор довольно опасный. То есть, когда человеку говорят, что он, наверное, хочет много чего, да, что он усиливает свой вес в политической системе, то это, в общем, повышает риски для него. Как на этом фоне разумно себя вести? Разумно на этом фоне продемонстрировать такую вот ярко выраженную верность существующему порядку вещей и даже совсем хорошо сказать что-то такое не очень умное. Это тоже выглядит мило, безобидно и как-то вот несколько пригашает этот слишком яркий информационный фон, который вокруг тебя создался. Время от времени это делают все. Вячеслав Викторович тоже это делает, и не без искусства. Его известная фраза насчет того, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, вошла в золотой фонд нашего политического афоризма. Соответственно, успешный опыт такого рода у него есть. Вот говорятся такие вещи. Потом это обычно не имеет никаких последствий. Могу вам сказать, что касается международного опыта, о котором говорит Песков, может быть, это некоторый такой намек. И подмигивание, потому что если мы начнем изучать международный опыт, то нам откроется ужасающая картина. Значит, эти законы об оскорблении величества, да, о защите чести и достоинства первого лица, существуют и применяются почти исключительно в монархиях, либо в ярко выраженных автократиях. В странах Персидского залива, значит, в африканских государствах. То есть никаких параллелей, на которые можно было бы указать, мы не найдем.
Подождите, вчера же сказал Володин про Соединенные Штаты. Да. 4 случая какие-то даже там вроде всплыли.
Да, в Германию возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оскорбила Ангелу Меркель.
Получается,
в Польше приговорили к 10 месяцам тюрьмы человека, который оскорбил президента Комаровского.
Значит, в Польше действительно такой закон существует, как существует он и в Белоруссии. Что касается Соединенных Штатов, я не знаю, что имел в виду Вячеслав Викторович Володин. Ради престижа нашего парламентаризма мне бы хотелось верить, что что-то он все-таки имел в виду. Потому что в Соединенных Штатах первая поправка защищает свободу слова, в особенности в политическом дискурсе. Поэтому в некотором роде оскорблять президента безопаснее, чем оскорблять частное лицо, которое подаст на вас гражданский иск. А президент не может этого сделать, потому что все разговоры о нем являются разговорами, так сказать, в публичном пространстве и политическим дискурсом.
Поняли, Екатерина, вы поняли, что это нужно скорее Володину, который скорее редактирует свои недавние интервью таким образом. Это мы уяснили. Но все же, давайте мы предположим, что это становится реальностью. Сейчас вы говорите, это маловероятно, но вот мы беседовали буквально несколько минут назад, до того, как созвониться с вами, с Александром Бауновым, carnegie.ru. Он говорит, что это запросто возможно в 2021-2022 году, в середине, как он говорит, последнего президентского срока Владимира Владимировича Путина. Действительно это возможно в будущем, если сейчас, по вашим словам, это маловероятно?
Вы знаете, такое далекое, такое стратегическое законотворческое планирование крайне не характерно. для нашего вообще законотворческого процесса. Никто не знает, что будет в 2020-2021 году, никто не знает, что будет в 2018 году. Говорить о том, что есть какие-то задумки, которые будут осуществлены через такое количество лет, это, в общем, фантазирование. Неизвестно, что тогда будет. Что имеет в виду Александр, я понимаю. Это, в общем, мысль сама по себе разумная. То есть не принимать закон не ради Путина, а ради следующего. Да? То есть не, как это говорил Александр Первый, не нам, но имени твоему. То есть не ради лица, а ради института, ради должности. Да? Для того, чтобы этот закон применялся уже на первом сроке того, кто придет следом. Но, опять же, это разумно. Я бы даже сказала цивилизованно, но я сомневаюсь, что наши политические практики, что называется, дорастут до такого далекого, такой дальней перспективы, до такого сложного выстраивания приоритетов.
А вот потом придется нам слова-то брать обратно. Вдруг Володя нас всех удивит и действительно 2021-2022 год нам покажет. Поживем-увидим. Это,
да,
кстати,
может, и раньше.
Это, кстати, произойдет моментально. Давно ли было 11-е, а сейчас 17-е, правда? Екатерина Шульман у нас была на связи. Спасибо большое за эти несколько минут в прямом эфире интернет-канала Фонтанка. Офис столицы. Привет. С берегов Невы.
Спасибо.
Спасибо вам.
Посмотрим немножко в недалекое прошлое вместе с директором, ведущим юристом Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой, которая выходит с нами на связь из города Воронеж, если я ничего не путаю. Галина, добрый день.
Здравствуйте, Галина.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно, вы в Воронеже?
Да.
Да. Сегодня в Воронеже.
Сегодня в Воронеже.
Итак, что касается нашего, да, недавнего прошлого в СССР, закон существовал такой о защите чести и достоинства президента. Был принят в 1990 году, одновременно как раз с появлением самого института президентства. Предусматривал лишение свободы до 3 лет, а если оскорбление было нанесено с использованием СМИ, до 6 лет. Кроме того, статья 2 этого закона предусматривала серьезные ограничения для СМИ, опубликовавшие материал, оскорбляющий президента СССР или содержащий клевету в его адрес.
Как
могли
мы понимаем,
оштрафовать,
этот закон не успел сработать.
Оштрафовать или закрыть по решению суда. Закон просуществовал до распада СССР. Борис Ельцин принимать аналогичный документ, защищающий честь и достоинство президента России, уже не стал. Более того, в Конституции появилась статья, где каждому гарантируется свобода мысли и слова, гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается.
Однако мы регулярно слышим в новостях, обиделся и требует защитить честь и достоинство тот или иной персонаж. Фигуранты вот этих дел, это кто? Нарисуйте нам, пожалуйста, портрет Галины. Кого в Российской Федерации до сих пор касалась история защиты чести и достоинства?
Наша организация, ну вот я в частности как практикующий юрист, мы очень много вели дел за последние 20 лет на стороне российских журналистов, дело о защите чести и достоинства. Чаще всего предъявляли иски к журналистам те, кто обиделся, естественно, да, антигерои этих публикаций, герои журналистских расследований, критических. И мы долгое время следили за тем, кто же этот обиженный антигерой, кто чаще всего подает иски о защите чести и достоинства. В конце 90-х, начале 2000-х больше 50% были чиновники. Чиновники, губернаторы, мэры, большие начальники. Но, вы знаете, потом начала меняться практика, и мы это очень четко увидели, потому что мы видим много таких дел. Юристы нашего центра ведут до 100 дел сами, еще примерно в таком же количестве мы участвуем, консультируя. Мы увидели изменение тенденции. И это вот напрямую связано в том числе с вхождением России в Совет Европы и принятием практики Европейского суда, где есть четкое совершенно требование, это такой стандарт, который довольно, ну, высоко развит и активно используется, будет смешно, но в том числе и в российских судах.
То есть вы говорите, что портрет обиженного, он меняется?
Меняется структура. По крайней мере, за последнее время она менялась. Так вот, вот эти публичные фигуры, а к ним относятся общественные деятели, государственные служащие, большие чиновники, те люди, от которых зависит наша жизнь, которые принимают серьезные решения, и мы, как общество, и журналисты, естественно, должны иметь право задавать им неудобные вопросы, следить за их деятельностью. Если они уж вышли на эту публичную арену, они должны быть готовы к критике в свой адрес и быть более терпимыми к этому. Это общий международный стандарт.
Так вот сейчас кто? Вы сказали, что портрет меняется, были в основном чинуши, а далее?
Часто кто обижается?
И вот после того, как этот принцип начал использоваться в России, количество чиновников, которые подавали в суд, изменилось, оно уменьшилось, потому что суды начали выносить, в общем-то, вполне адекватное решение. Не все, конечно, не везде, но там, где на стороне журналистов участвовал юрист, понимающий, как такую защиту выстроить, были отказы в исках и губернаторам, и чиновникам, и так далее. И в середине 2000-х было постановление Пленума Верховного Суда, которое еще сильнее укрепило эту позицию. И количество чиновников сократилось, подающих в суд, и увеличилось количество обычных граждан, коммерческих предприятий, руководителей предприятий. То есть как бы соотношение изменилось. Но хочу сказать, что вот в конце 2000-х и вот за последнее время мы перестали вести эту статистику, потому что другие изменения в законодательстве стали более жесткие в части противодействия экстремизму, ограничения в области СМИ. И вот то, что раньше чиновники использовали инструмент исков о защите чести и достоинства в частном порядке, сейчас используются другие инструменты давления на СМИ. Меньше таких исков, но если они есть, вспомните дела Сечина. Они рассматриваются теперь в пользу сильных мира сего. И поэтому тут можно сказать, что вот эта тенденция, которая была вполне цивилизованная, и есть реальная как бы проблема с тем, что она может как бы показать откат назад.
Это может быть причиной в том числе того, что происходит.
Я думаю, что да, потому что общее давление на средства массовой информации снизило накал страстей, снизило количество критических публикаций. Чиновники, естественно, расправили крылья, считают, что они теперь неприкасаемы. Но они сейчас все еще используют инструменты правоохранительных органов и другие административные ресурсы для того, чтобы делать так, чтобы пресса и не писала об этом. Ну а те, кто, естественно, имеют много денег, силы и власти, они, вот как Сечин, там, подают в суд, в том числе иски о защите чести и достоинства. И с ними сложно бороться. Несмотря на то, что никто не отменял эти международные стандарты, а принцип повышенной терпимости публичных фигур к критике в свой адрес.
Галина,
это вот общая позиция.
Скажите, пожалуйста, так вот если все-таки выносится приговор, да, что действительно была оскорблена честь, достоинство, какие виды наказания существуют сейчас?
Давайте мы разведем приговоры и защиту чести и достоинства. Все-таки это несколько разные вещи. Значит, у нас есть уголовная ответственность за клевету, где можно говорить о защите чести и достоинства, таких приговоров немного. Пока вот с момента возврата уголовной ответственности за клевету в Уголовный кодекс после инаугурации, через месяц после инаугурации Путина, приговоров, именно связанных с защитой чиновников, высокопоставленных, не было. Исков о защите чести и достоинства, которые в гражданском правовом порядке предъявляются, в среднем в год предъявляется около 4 тысячи, 4-4,5 тысячи. Это стандартная такая вот масса. Далеко не все из них предъявляются к прессе. Мы просто с вами слышим больше о тех делах, которые касаются прессы. Какой процент сейчас среди этих исков чиновников в общем как бы, масштабе страны, мне трудно сказать. Мы не ведем такую статистику. Но по делам, которые ведем мы, я должна сказать, что, в общем, пока сохраняется тенденция, вот, о которой я говорила, больше подают граждане, коммерсанты и юридические лица, чем чиновники.
Вот нам важно сейчас понять санкцию, да?
Да, то есть это получается, что тогда штрафы, что...
Уголовная ответственность и гражданская, разные как бы санкции. В уголовной ответственности санкция по клевете до 5 миллионов рублей. Там нет лишения свободы, там есть обязательная работа, либо штраф. Чаще всего применяется санкция в виде штрафа. Но, как вы видите, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Но пока еще вот в таком размере санкцию не назначали по уголовной ответственности.
Ну, а какие цифры обычно фигурируют? Вот вы видите же, да, эти новости? Это десятки тысяч рублей, это сотни тысяч рублей?
Приговоры суда – это обычно... Сотни тысяч. Прошу прощения, иски о защите чести и достоинства гражданско-правовые, там могут быть очень разные суммы. Бывают и миллионы, бывают и 10 тысяч рублей.
Удовлетворенные.
Удовлетворенные, конечно.
Ага, понятно.
Еще не забывайте, что у нас есть такая статья, замечательное оскорбление представителя власти. Вот то, о чем мы сегодня говорим, защита чести и достоинства президента, по сути дела, одна из форм защиты уже есть. Нет необходимости регулировать это дополнительно.
Ну, знаете, есть в один ряд ставить президента с, не знаю, там, полицейским, который дежурит у метро, которому кто-то кепку порвал,
это тоже
как-то...
может быть оскорблением уже чести и достоинства.
Коллеги, это все же представитель власти.
Ну, это правда, да. Хорошо, но вот просто раз уж мы проговорили о том, как выглядит эта практика, кого она касалась, касается, какие есть санкции, давайте, может, заглянем в будущее. Какой могла бы быть здесь санкция, если эта история все-таки устоит? Как вы ее прогнозируете? Насколько серьезно можно наказать человека, который, что там, честь и достоинство президента оскорбил?
Честь, да.
Вы знаете, я бы сказала, что я отношусь к тем юристам, которые занимаются много проблемами диффамации, кто против вообще урегулирования, специального урегулирования защиты чести и достоинства президента и высокопоставленных чиновников. Это прямо противоречит принципу повышенной терпимости, который должны выказывать публичные фигуры, заступив на этот государственный пост. Они должны быть терпимее к тому, что их критикуют. Не должно быть специального механизма. Ничем они, как граждане, не отличаются с точки зрения права. У нас равные права должны быть у всех. Для того, чтобы защитить свою честь и достоинство. Есть механизм уже, пожалуйста, пользуйтесь им. Учитывая, какую бдительность и какое рвение проявляют наши правоохранительные органы, я могу представить, что если такой закон примут, как будут со страшной силой везде на перегонки возбуждать такие дела. Это мы можем дойти до того, что просто в очередной раз некоторые темы, если раньше была тема «Кто такие дочери Путина?», темой
табуированной,
то дальше, если такой закон будет принят, появится новая тема табуированная. Давайте не будем обсуждать, что делает наш президент. Но это ненормально. Государство должно обеспечить гражданам возможность такие вещи обсуждать. Я понимаю, что это звучит несколько наивно в текущем как бы, политическом моменте, но если вы спрашиваете меня как юриста, я считаю, что это не должно регулироваться.
Да бросьте, Володин же сказал, что сейчас у нас все хорошо. Нет другой такой страны, где ты можешь себе позволять то, что здесь.
Да, и так можно. Как раз очень много вообще позволяется всего.
Вы говорите о каких-то...
Это, наверное, страшных... он себе. Это, наверное, он себе.
Может быть.
Галина, у меня вот такой вопрос. Вот вы как юрист можете нам рассказать вообще, что такое честь и достоинство? Вот юридически выражаясь, это вообще что? Как мы можем это оскорбить?
Видите ли, и у чести, и у достоинства деловой репутации есть определенное, конечно, понятие. Честь – это то, каким образом человека оценивает общество. Это оценка человека со стороны других людей. Достоинство, в отличие от чести, это, наоборот, взгляд изнутри. Это оценка человека самим, вот его собственная оценка себя. Почему человек обижается? Когда про него говорят критически, обижают его, говорят неправду, он чувствует себя униженным, оскорбленным, потому что у него-то уровень его достоинства внутри, он не упал, он считает себя замечательным, а тут его оценивают негативно. Деловая репутация, в отличие от чести и достоинства, величина динамичная, она может увеличиваться в зависимости от хороших профессиональных там, поступков и развития профессионального человека, или наоборот, одним росчерком пера человек может потерять деловую репутацию. Вот эти ценности, которые относятся к личным неимущественным правам человека, так же, как право на имя там, и так далее, они охраняются. Просто у нас, видите, эти понятия, они разведены в законодательстве, может быть, для того, чтобы объяснить как-то людям, о чем вообще речь. В международном праве это называется одним словом «диффамация», и там не выделяются вот эти отдельные подсоставляющие честь отдельно, достоинство отдельно. Тут еще, может быть, имеет смысл сказать только об одном, что честь и достоинство – это вещи, которые присущи только человеку, потому что только человек может осознавать себя, обижаться и так далее. А деловая репутация, она присуща и физическому лицу, и юридическому лицу. Организация тоже есть деловая репутация, которую она может защищать. Вот, собственно говоря, о чем речь идет в части как бы, защиты этих прав.
Последний вопрос. Удивитесь ли вы, если уголовная ответственность будет введена? Или это невозможно? Если и сделают, то только будет, да, там что, штрафы какие-нибудь?
Ну вот уголовная ответственность формально у нас есть уже, у нас есть клевета, у нас есть оскорбление, это уголовная ответственность за диффамацию одну и другую.
Мы про честь и достоинство президента сейчас говорим. Вот вы удивитесь, если это будет уголовное наказание, если это будет уголовное преступление.
Знаете, я даже с трудом себе могу представлять, какие санкции они представят в этом законопроекте. Традиционно штрафы большие, лишение свободы – это то, что больше всего людей пугает, потому что что заставит человека замолчать?
И лишение свободы – это может быть, то есть вы не исключаете?
Она была, лишение свободы, санкция лишения свободы была в предыдущем формате статьи «Клевета» в Уголовном кодексе. Поэтому, как вы цитировали закон советский, закон СССР о защите чести и достоинства президента, там была санкция уголовной ответственности в виде лишения свободы. Все может быть.
Все ничего может быть. Не все может быть. Вот на этом оптимистичном моменте, на этом многоточии, мы скажем спасибо нашему эксперту.
директору, ведущему юристу Центра защиты прав СМИ Галине Араповой. Спасибо вам большое.
Спасибо, Галина. Успешных вам дел. Статистику мы слышали. Сотни дел – это серьезно ежегодно. Успехов. У нас на связи человек, который про социологию знает в этой стране, пожалуй, больше всех. Директор Левада-центра Лев Гудков. Добрый день. Слышите ли вы нас?
Да, добрый день.
Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Мы, как я понимаю, с вами говорим не как с директором Левада-центра, а просто как с гражданином Российской Федерации.
Да, пожалуйста, вот в личном качестве.
В личном качестве. Мы все понимаем, время непростое, работаем аккуратно. Но ваше мнение мы, естественно, выясним максимально подробно. Скажите, пожалуйста, вы эту новость, когда услышали, вы поверили в то, что действительно станет реальностью законопроект о защите чести и достоинства президента Российской Федерации?
Нет сомнений, поскольку идет общий тренд такой ужесточения репрессий, внутренней такой репрессивной политики, контроля над СМИ, цензуры и, в общем, сокращение пространства свободных дискуссий, коммуникаций и прочее. Мы возвращаемся в некоторые времена позднего советского такого времени или имитации того времени, некоторые такого имитация тоталитаризма, я бы сказал, или рецидивы тоталитаризма.
Хорошо, если мы в советском прошлом ищем какое-то десятилетие, на которое это уже похоже, то это что? Это скорее Брежнев? Это, быть может, чуть раньше?
Ну, это скорее андроповское время усиления, попыток усиления контроля для сдерживания вот нарастающего социального недовольства и усложнения общества. Вот, это все эти законы, как законы Яровой или последние указы Путина, там, иммунизации такой власти от критики, от возможности расследования, в том числе и коррупции во власти, это все направлено на защиту от нынешней системы власти, политической системы, режима. Очень опасные, очень негативные тенденции, но логика развития именно такова. Чем сильнее критика, тем более жесткая система защиты власти от выражения всякого общественного недовольства и потенциала, соответственно, изменения.
Лев Дмитриевич, ну смотрите, ну мы вот поговорили с нашими предыдущими вот экспертами, они считают, что это, конечно, вопрос такого дальнего, далекого будущего, и, собственно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что нужно юристам очень серьезно проработать, это изучить, надо изучить международный опыт. То есть, как вы думаете, насколько быстро будет проработано и изучено все?
Я думаю, что это слова, а реально это идет подготовка к выборам президента 2018 года и зачистка информационного пространства.
Скажите тогда нам, пожалуйста, что серьезнее всего вот сегодня, сейчас, весной 2017 года, зимой, в конце зимы, в начале весны, влияет на настроение избирателей, на настроение населения? Вы же свою работу продолжаете, вы же не сворачиваете. Что может заставить человека, я не знаю, встать и сказать... он и что-нибудь такое, что подпадает под вот этот гипотетический закон?
Ну, два таких фактора, которые определяют массовое настроение сегодня. Это пропаганда, практически полный контроль над такими тиражными СМИ, прежде всего телевидением, электронным, а теперь и интернетом. Все более жесткий контроль через Роснадзора. Это раз. А второе – это кризис. Кризис и ухудшение материального положения, снижение доходов людей, рост неуверенности и прочее. Пропаганда, она действует двумя такими средствами. Она создает образ врага и, соответственно, угрозу всякого рода катастрофам, войны или внутренних выступлений, провокаций, там, национал-предателей, врагов всякого рода такого, террористов. это с одной стороны. А с другой стороны, создает образ всесильного вождя, который борется с этими опасностями и врагами. И тем самым создает некоторые условия спокойствия граждан.
Чуть более конкретно мы хотели понять, что сейчас вызывает у людей наибольшее раздражение. Есть ли у вас это понимание, да, вот это как-то...
Если раздражение, то это действия Запада, с одной стороны, и коррупция власти.
То есть все у нас остается пока знакомые все составные.
Конечно, да.
Новых раздражителей не появилось?
Нет, пока нет. Все примерно так. Но очень эффективно действительно действуют средства массовой информации.
Хорошо. А если они перестанут справляться? Ну вот, допустим, да, в какой-то момент все устанут от ящика. Чем это можно еще корректировать, контролировать, регулировать, чтобы удерживать, да, как-то вот эти чашки весов в равновесии? Никому бы не хотелось, чтобы одна из чашек свалилась вниз, правда?
Вы так говорите чисто гипотетически. А с чего вдруг это исчезнет, вся эта система средств массовой информации? Напротив, в нее идут очень большие инвестиции, она модернизируется, использует очень сложные и новые технологии манипулирования общественным мнением. Куда это денется?
Я объясню. Мы хотим понять, где вызреет тот, кто станет первым фигурантом этого документа о защите чести и достоинства президента. Откуда он появится? Вот вы можете нам его предсказать?
Появится из среды либо правозащитников, либо националистов, либо недовольных действиями властей нынешней, ущемленных, там, скажем, обиженных дольщиков или еще каких-то таких дискриминированных групп, пострадавших от административного произвола, блогеров в интернете, журналистов. Вот откуда может идти такого рода опасность для власти.
А географически это как-то может быть выражено? Это из крупных городов или это из провинции?
Где народ смелее, на Словцо?
Да. Крупные города — это прежде всего.
Прежде всего, это крупные города. Мы вас услышали. Спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику.
Лев Дмитриевич Гудков.
У нас был на связи.
Директор Левада-центра, социолог.
И смотрит очень серьезно. Мы суммируем все сказанное на эту инициативу. Не до улыбок нашему собеседнику. Мы правильно вас поняли?
Да, да.
Услышали. Спасибо большое.
Спасибо большое. Мнение писателя и философа Михаила Веллера. У него очень было мало времени, но он нашел все-таки несколько минут, чтобы ответить на наш вопрос. И вот разговор с ним мы успели записать до начала нашего эфира.
Веллер, кстати, надо заметить сразу, спойлер небольшой, тоже повода для веселья здесь не находит. Как он его не находит? Вот послушайте, сейчас вы узнаете, как это объясняет и формулирует писатель
и философ.
Мы связались с писателем и философом Михаилом Веллером, чтобы понять, насколько серьезны слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который поддержал идею закона о защите чести и достоинства президента Российской Федерации. Кому нужно приготовиться и к чему, мы пытаемся понять. Михаил Ильич, вам слово.
Приблизительно такой закон в Римской империи, хотя она именовалась еще республикой официально, назывался законом об оскорблении величества. Оскорбление величества являлось уголовным, одновременно государственным преступлением и каралось вплоть до распятия. Таким образом, поскольку общество все более приводится вокруг вертикали, иногда нас недоброжелатели называют его авторитарным, а сами мы называем его, возможно, солидарным, то для того, чтобы вертикаль была крепка, как выточенный из эбенового дерева, отзываться о ней, о вертикали, а главное, об ее сердцевине и вершине, можно только в восторженных или еще более восторженных тонах. Ибо любая критика подрывает авторитет власти. Слово «власть» должно вызывать у народа верноподданническое выражение лица, выпученность глаз и крики «Ура!». Чтобы никакой критики, то есть критика будет не одобряться, дать некоторое неудовольствие, наводить на мысль, а нельзя ли принять меры, чтобы не было, и вплоть до увольнения с работы и уголовных статей, чтобы все в одном строю, ибо, работая в газетах еще в советские времена, Я представить себе не могу, чтобы кто-то в СМИ покритиковал врагов Леонида Ильича Брежнева, хотя за глаза неофициально о нем отзывались только с насмешкой, только с весельем, то и только с добродушным презрением. Так вот, отзываться официально только самым лучшим образом. Все, что не сделает Цезарь, это блистательно или гениально. Так что журналисты должны запасаться мылом, запасаться вазелином, запасаться веревками и готовиться соревноваться друг с другом в выражении оттенков восторга от действия.
Это было мнение Михаила Виллера, писателя и философа. Что-то, Саш, как-то загрустила на фразе.
Ну,
про
я стала, да, думать, где мыло брать, там вазелин.
И веревку.
И веревку еще.
Я тебе расскажу, где это все продается в одном месте. Спасибо
большое.
Прекрасный
день всех влюбленных у нас прошел на Фонтанка офис.
Всем мира и любви.
Очень, да, всем мира и любви.
Чести и достоинства.
И чести и достоинства.